И еще, если я умру, хочу, чтобы все это знали. Я прощаю твоего отца. Прощаю его во имя Иисуса Христа. Не осуждайте его. Это не он сделал, а сатана. Пожалуйста, прости его и ты, и продолжай молиться за него. Я хочу и его видеть на небесах. Еще раз, я люблю тебя и мечтаю быть с тобой, моя любовь. До встречи, Стивен. Слезы крупными каплями стекали по лицу девушки. Никто не мешал ей, никто не нарушал эти минуты. Таинственные и драгоценные минуты, предназначенные только для них двоих. Никто не осмелился вторгнуться в этот мир общения. Даже врач, который уже некоторое время молча стоял возле двери и ожидал, пока она заметит его. Закончив читать, Моника, не отрывая глаз от листа бумаги, уткнулась в него головой и зарыдала, как малое дитя. Слова застряли в ее горле. Да они и не нужны были сейчас. Чувства говорили сильнее слов. Разбитое сердце. Врач медленно приближался к ней, и этот путь через палату показался ему вечностью. Он лихорадочно подыскивал нужные слова и ничего не мог найти. Как же он ей скажет? Какими словами сгладить ее уже и без того глубокую боль и облегчить тяжесть утраты? О, человеческий ум скуп на слова утешения и ободрения в горькие минуты утраты. Но кто-то должен исполнять эту роль. И на этот раз она выпала доктору. Пройдя через палату, он приблизился к плачущей девушке и нежно положил руку на ее плечо. На какое-то мгновение Моника перестала плакать, как бы пытаясь осознать реальность всего окружающего. Она вытерла слезы, подняла глаза, мягко улыбнулась и сразу же спросила: «Скажите, доктор, как он?» Ее испытывающий полный любви взгляд заставил доктора отшатнуться. Он с жалостью взглянул на нее, и слова застряли в горле. Во рту пересохло. Он даже не мог пошевелить языком. «Доктор!» Моника дернула его за рукав. «Ну не томите меня! Скажите мне, пожалуйста, как он?» «Моника!» — выдавил из себя доктор. «Моника, мы все очень старались, но, увы, не смогли ему помочь. Мне очень жаль». «Доктор!» — не унималась Моника. «Вы о чем? Скажите мне, он жив?» Доктор лишь покачал отрицательно головой. «Нет!» — вырвалось с болью из груди девушки. «Нет!» Беспомощный крик эхом разнесся по коридорам больницы. Она уткнулась в руку доктора, и, казалось, только вздрагивание плеч свидетельствовало о том, что она жива. Моника больше не рыдала. Только ее душа и сердце беззвучно стенали. Совсем недавняя надежда навстречу умирала, оставляя боль и тоску разлуки. Иссякла надежда, но любовь оставалась все той же. Любовь никогда не перестает. Она не может просто умереть, как умирает человек. Она вечная. Прошло около получаса. Доктор не спешил уходить, ведь Моника нуждалась в поддержке. Тихо приоткрылась дверь, и медсестра сообщила, что приехали родители Стивена. Доктор, взяв руками лицо девушки, нежно сказал: «Мне очень жаль. Стивен мне все рассказал. Как же он хотел жить! Он очень любил тебя, и только эта любовь давала ему силы жить. Но, увы, у Бога был другой план. Его родители знали об этом?
Знали? О чем вы, доктор?»
Со слезами на глазах спросила вошедшая в палату мать Стивена. Моника поднялась со стула и, собравшись силами, тихо и несмело проговорила:
«Я его невеста. Он сделал мне предложение как раз в тот вечер».
И подняла руку, показывая им обручальное кольцо. «Моника? Да?» – неуверенно сказал отец Стивена. «Он очень много рассказывал нам о тебе. И мы понимали, что это вскоре должно произойти».
«О, бедная моя девочка!»
Заплакала еще сильнее мать Стивена. Доктор ушел, оставив их наедине. Печаль утраты и боль разлуки. Что может быть еще ужасней? Беда никогда не приходит одна. Вскоре после похорон Стивена слегла мать Моники. Отец Моники продолжал вести порочный образ жизни. Предсмертное письмо Стивена освободило его от криминальной ответственности, но не остановило от губительной, принесшей столько страданий, рюмки. Моника и мать страдали вдвойне из-за преждевременной ужасной потери Стивена и от хладнокровности и жестокости мистера Вилсона. К тому же у Моники и забот прибавилось. Днем она работала в компании отца, а вечерами просиживала у постели совершенно ослабевшей матери. И так день за днем, без отдыха и передышек. И каждый новый день был тяжелее предыдущего. Силы истощались, а забот прибавлялось, так как здоровье матери становилось все хуже. Боль и тоска по разбитому счастью и потерянной молодости дочери отразились на здоровье матери. А отцу было все равно. Несмотря на слабое здоровье жены, он продолжал делать прежнее. Вместо того, чтобы помочь одинокой, страдающей дочери по дому, он мог накричать и порой даже дать пощечину за любое не понравившееся ему слово или за несвоевременно поданный ужин. Он, превратившись в деспота собственной семьи, все еще вспоминал те счастливые семейные часы за столом и хотел хотя бы для себя одного продлить то счастье любыми путями. Рюмка давала ему ложное счастье и призрачную радость на очень короткое время. И когда это счастье, так сказать, несколько меркло или становилось жуткой реальностью, он всяческими путями старался поддержать свое состояние. Себя одного, только себя. Он как будто забыл о существовании компании и перестал даже интересоваться ее делами. Кто заботится о ее сохранении? Зато он точно знал, что необходимые ему деньги он может получить только со счетов компании. И ему не было никакого дела, какими путями и усилиями его дочь старается удержать компанию в хорошем состоянии. Он знал только дорогу в кабак и рюмку. В этом заключалась вся его жизнь. Мать предчувствовала, что ей осталось жить недолго на земле, и очень часто со слезами сожаления думала о дочери и о том, что же с ней будет, когда мать покинет ее.
«Доченька моя, бедная!»
Еле-еле шевелила губами мать.
«За что же тебе все это? Так трагически потеряла своего жениха. Да и отец жизни не дает. О, дорогое мое дитя!»
«Мама!» – останавливала ее Моника. «Не переживай так за меня! Да что же ты такое задумала? Умирать собралась? О чем ты, мамочка? Ты не можешь, нет! Кто же будет со мной молиться за папу?»
«Доченька, доченька!»
Устала, говорила мать.
«Чувствует моя душа, что я очень скоро встречусь со Стивеном. Моника, представляешь, как это будет прекрасно? И тогда я смогу ему рассказать, как сильно ты хотела быть его женой и...»
«Мама!»
— не выдержала Моника.
«Не надо об этом!»
И залилась горькими слезами. Казалось, слезы никогда не иссякнут, и ее печаль никогда не пройдет. Печаль о том прекрасном коротком времени, которое оставило отпечаток на всю ее жизнь. А мать таяла на глазах. Однажды в воскресное утро она попросила дочь и мужа отвезти ее в церковь. Отец наотрез отказался туда идти, пообещав только помочь усадить ее в машину. Дочь с радостью согласилась, ведь возле церкви кто-нибудь поможет ей довести мать в помещение. Как радовалось сердце миссис Вилсон, когда после долгих месяцев болезни она, наконец, могла быть в Доме Божьем и снова увидеть всех своих любимых и близких сердцу братьев и сестер. Церковь радовалась тоже, ведь все они сопереживали и молились за эту семью. Каждый понимал, какое тяжкое горе и испытание постигла эту семью и, как только мог, по-своему поддерживал ее. В то воскресенье все вместе горячо молились, чтобы Бог остановил мистера Вилсона на его греховных путях. Церковь глубоко сопереживала этой бедной душе, ведь еще совсем недавно он был совершенно другим человеком. А сейчас враг целиком опутал его своими греховными сетями. Уходя домой, миссис Вилсон прощалась со всеми, как будто навсегда. Так и случилось. Со многими на этой земле она прощалась навсегда. На этой же неделе Бог переселил ее в другое, чудное место, где нет горя и слез, скорбей и печали. Для нее все закончилось на этой скорбной земле. Она нашла желанный отдых у ног Иисуса Христа. А Монике предстояли еще многие трудности и испытания в жизни. Мистер Вилсон даже на похоронах своей жены не смог быть трезвым. Он стоял в стороне и отвратительно шатался из стороны в сторону. Все знакомые и близкие презирали его. Они не понимали, как можно провожать жену в последний путь в нетрезвом состоянии. Хотя бы напоследок уважил ее память и проводил достойно. А Моника стояла рядом с гробом матери, словно окаменевшая. Она не плакала, хотя каждый мускул, каждая морщинка на ее преждевременно постаревшем лице выражали глубокую печаль и отчаяние. Знакомые тесно окружили ее, не зная, как утешить бедную девушку. Уж слишком много испытаний выпало на долю этой хрупкой девушки. Жизнь не баловала ее. Казалось, за каждым новым поворотом ее ожидало очередное испытание. И каждое следующее оказывалось тяжелее предыдущего. Сколько может вынести такой юный и незакаленный человек? А Моника переносила. Хотя порой ей казалось, что она делает это из последних сил, но наступал новый день, и силы возобновлялись. Ведь она должна быть сильной, потому что на ее хрупких плечах лежала ответственность за безбожного, погрязшего в грехах отца. Она не могла сдаваться, не имела права. Она боролась. Ну, вот и вся история. Окончил свой длинный рассказ мистер Хортон. Правда, невеселая. Вскоре Моника решила уехать к своей тете в Калифорнию, поручив компанию своему дальнему родственнику. Мистер Вилсон не давал ей жизни, сильно издевался над ней. А дальше что? Не сдавался мистер Джонсон? «О, мистер Хортон, да вы же изумительный рассказчик!» В душе он ликовал, представляя удивление жены, когда выложит ей всю эту историю. Он приближался к самому интересному событию. Кто же похоронен и там ребенок, к чьей могиле Моника приходит каждый день? Замялся мистер Хортон. В этой истории есть одно темное пятно, которое никто не может объяснить. Это Луиза, И мистер Хортон продолжил свой рассказ. Через несколько лет после отъезда Моники Бог, наконец, коснулся сердца мистера Вилсона. Молитвы Моники и его жены, наконец, принесли свой плод. Однажды, в воскресное утро, он несмело вошел в церковь и сел на заднюю скамейку. Люди, долгое время знавшие его как непросыхающего от выпивки, сначала подумали, что он, наверное, зашел в церковь пьяным, и никто даже не подошел к нему. Он досидел до конца служения и потом попросил слова. Пастор еще не успел ему ответить, как он уже оказался перед собранием. И начал говорить, вернее, больше плакал, чем говорил. Он просил у всех прощения за все, что сделал каждому из них, особенно своим дорогим жене и дочери, и попросил молиться за него. Он упал на колени и долго рыдал, прося прощения у Бога за все свои грехи последних лет. Все в церкви были изумлены. Они еще не вполне понимали, искренне ли это. Или он вдруг протрезвел, и в нем заговорила совесть. Пастор молился, все рыдали. Истерзанная грехом душа получила освобождение у ног Христа. Мистер Вилсон встал с колен и спокойным, ровным голосом сказал: «Многие из вас, кто знает меня лишь последние годы, могут подумать, что завтра же я снова вернусь к прежнему. Но нет! Это твердое решение. И сейчас, получив прощение у ног Христа, я еще больше уверен в том, что мои прежние дела останутся в прошлом. С сегодняшнего дня я новый человек. Жаль, что я шел к этому так долго, что допустил потерю жены и причинил столько боли и страданий Монике. Но думаю, я смогу ее разыскать и вымолить у нее прощение за все то зло, которое причинил ей. Бог простил меня, и теперь я новый человек. Я очень надеюсь, что Моника найдет в себе силы простить меня». И вот, спустя какое-то время, Моника вернулась, продолжал мистер Хортон, «с маленькой девчушкой, которой было около года. Откуда появился этот ребенок, никто точно не знал. Люди поговаривали, что она удочерила ее. Но это осталось тайной. Какая грустная и в то же время интересная история. Вздохнув, сказал мистер Джонсон: «Человеческие судьбы и Божье провидение. Сколько лет понадобилось человеку, чтобы он, наконец, смог осознать, сколько горя и страданий причинил своей семье? Мистер Джонсон был очень доволен, что сможет все это рассказать своей жене, надеясь развеять все печали и тайны, связанные с этой могилкой. Вскоре они с мистером Хортоном распрощались, пообещав друг другу иногда встречаться. Мистер Джонсон поторопился домой. Было уже довольно поздно. К тому же он должен был идти пешком. Но дорога показалась ему совсем недолгой, так как он спешил поделиться со своей женой историей, рассказанной мистером Хортоном. Мистер Джонсон шел домой пешком, вдыхая вечерний морозный воздух. И хотя к вечеру мороз усилился, он не ощущал холода. На душе у него было удивительно спокойно. К тому же он предвкушал удовольствие от предстоящего разговора с женой. Как она удивится, когда он выложит ей историю, рассказанную мистером Хортоном? Он многое бы отдал, чтобы только видеть свою жену счастливой и полной жизни, чего и так недоставало последние пару недель. Это была не та жизнерадостная, веселая женщина, которую он знал всю их семейную жизнь. И он готов был сделать все, зависящее от него, чтобы только увидеть ее прежней. И сегодняшний разговор должен положить конец тем тягостным тревогам и терзаниям. Мистер Джонсон подошел к двери и вместо того, чтобы открыть дверь своим ключом, позвонил в дверь. Он иногда так делал, зная, что его милая жена, посмотрев в дверной глазок, откроет ему дверь и встретит его с распростертыми объятиями. Иногда он в этом очень нуждался, особенно когда он приходил с работы усталый и расстроенный или возбужденный от радости и успехов. От ее нежного прикосновения, казалось, все его переживания и тревоги оставались за входной дверью. А когда счастье и успехи переполняли его, они еще ярче вспыхивали возле входной двери их дома. Его милая жена была действительно чудесной устроительницей их семейного очага и хранительницей покоя. И на этот раз Кристи, открыв дверь, по выражению лица своего мужа, сразу же поняла, что он хочет поделиться с ней чем-то радостным и восторженным. Она обняла его по-прежнему. В душе ей самой очень хотелось, чтобы у них все было так же, как раньше. Тот прежний покой и мир. Но почему же? Почему та могилка так тревожит ее? Что же связано с ней? Она сама не вполне осознавала и терзалась в поисках и тревоге. «Мы уже все поужинали. А ты?» — заботливо спросила Кристи у мужа, когда он зашел в гостиную. «Что-нибудь будешь есть?» «Сделай мне, пожалуйста, крепкий чай. А может быть, мы вместе посидим за чашкой чая?» — поинтересовался муж. «С удовольствием», — отозвалась Кристи. «В нашей спальне, возле камина».
«Хорошо, дорогая», — с радостью сказал Вильям. «И я пойду повидаюсь с Дэвидом и Кэти, пока ты приготовишь чай».
Кристи ушла заваривать чай, а Вильяма увлек интересный разговор с Дэвидом и Кэти. У Дэвида как раз закончился сезон хоккейных игр. Кэти присутствовала на каждой из них, и они вместе рассказывали отцу о каждом интересном моменте их игры и об окончательном результате. Каждый рассказывал со своей позиции. Один как игрок, другой как зритель. Отец, слушая их восторженный рассказ, подумал: «О, как я благодарен Богу за свою семью, жену и детей. Боже!
Я знаю, что никогда не смогу возблагодарить тебя сполна за твои милости и щедроты ко мне и моей семье». А дети засыпали его своими увлекательными историями. Они оба выглядели уже довольно взрослыми, но каждый из них по-особому ценил общение с отцом и матерью. Родителям это тоже доставляло большое удовольствие. Казалось, что им никогда не хватало времени, чтобы всем поделиться и все обговорить. Так было и сегодня. Мысли же мистера Джонсона были заняты совсем другим. Он не мог дождаться того момента, когда расскажет все своей дорогой жене. «Ну, дети», — сказал, вставая отец, — «давайте спать. Да и мама меня ожидает. Мы хотим еще вместе посидеть за чашкой чая. Я очень мало общался с ней за последние дни».
«Спокойной ночи, папа!»
Обнимая отца, промолвила Кэти.
«Доброй ночи», — сказал Дэвид.
И мистер Джонсон, предвкушая предстоящее удивление своей жены, направился почти в припрыжку в их спальню. На столике стоял заварной чайник, и горели две свечи, делая их спальню уютной и обворожительной. Войдя в комнату, мистер Джонсон как-то сразу погрузился в этот таинственный мир. Он сел в кресло и взял за руки свою милую жену. Свет горящей свечи делал ее лицо еще миловиднее и привлекательнее.
«Знаешь, дорогая,
таинственно сказал Вильям,
сегодня по дороге на работу я встретил очень интересного человека. Потом мы еще встретились с ним после работы. Вот послушай, что он мне рассказал».
Давно остыл налитый в чашке никем не тронутый чай. А мистер Джонсон все еще продолжал свой рассказ. Кристи слушала, не проронив ни слова. Все рассказанное очень заинтересовало и еще больше растревожило ее, мысленно перенеся ее лет на 20 назад. Она слушала мужа и сопоставляла все услышанное с тем давним, прошедшим. Она ловила каждое его слово, и ее встревоженный ум напряженно работал, слушая, анализируя и сопоставляя рассказанное с прошлым.
«Видишь, дорогая, а ларчик-то открывается просто!» — закончил Вильям.
Кристи все еще молчала, как будто не осознавая, что муж уже окончил свой рассказ. Мистер Джонсон внимательно посмотрел на жену и, взяв за руки, заглянул прямо в ее глаза. К сожалению, он не увидел в них ожидаемого восторга или удивления. Его ожидания были обмануты. Он был настолько расстроен, что ему расхотелось говорить, и лишь с трудом вымолвил: «Пойдем спать, дорогая». Улегшись в кровать, он долго не мог уснуть. Он понимал, что Кристи тоже не спит, ворочаясь сбоку на бок.
«Что же таится в этой истории?» – размышлял Вильям. «Почему эта информация не принесла ей никакого облегчения? Наоборот, рассказ заставил ее еще больше задуматься». Он долго размышлял, терзаясь в догадках, и, наконец, погрузился в сон. А Кристи еще долго не могла уснуть. Уже начинало светать, а она все еще беспокойно ворочалась.
Вскоре она уснула, но ее разбудил муж. Ей снился страшный сон. Во сне она видела, что потеряла что-то очень дорогое. Горько плача, она металась из стороны в сторону, не зная, где искать потерю. Вильяма разбудили ее тяжелые всхлипывания, и он принялся будить свою жену. Она проснулась в холодном поту, вся в слезах, села на кровати и громко зарыдала.
«Прости меня, Вильям! Прости меня, мой милый!»
рыдала она. А он, вытирая ручьем бегущие по ее щекам слезы, беспомощно шептал: «Успокойся, моя дорогая. Скажи, что случилось? Почему ты плачешь?» Продолжая успокаивать свою жену, он лихорадочно размышлял: «Здесь что-то не так. Как же мне разобраться в этом?» Кристи, наконец, немного успокоившись, рассказала ему сон, который стал причиной таких мучений и слез. Мистер Джонсон, нежно прижав ее к себе, сочувственно сказал: «Доверься мне, дорогая. Если тебя что-то терзает, скажи мне. Ты же знаешь, что я очень тебя люблю, и мне больно видеть твои страдания». Кристи легла в кровать и, уставившись в потолок, сухо сказала: «Не сердись на меня, но позволь мне самой разобраться во всем. Пожалуйста, мой дорогой, и не сердись на меня. Я все хочу сделать сама». Она молча лежала. Молчал и Вильям. Минуты казались часами. Бессонная и тревожная ночь давала о себе знать. Но спать не хотелось. Только усталость и отрешенность сковывали все тело. Было мучительно больно, тоскливо и одиноко. Мистер Джонсон, наконец, встал, накинул халат, обул тапочки и пошел на кухню. Он заварил крепкий кофе и принес на подносе в спальню. «Доброе утро, дорогая», — сказал Вильям, как ни в чем не бывало. Кристи устало поднялась и еле слышно сказала:
«Спасибо, дорогой, за все».
Она села, взяла поданную ей чашку кофе, отпила пару глотков и сказала:
«Вильям, не сердись на меня. Мне очень жаль, что я подвергаю тебя всем этим страданиям и тревогам».
И, помолчав, добавила:
«Я бы хотела съездить в Калифорнию, в то место, где прошло все мое детство и юность».
Мистер Джонсон удивленно приподнял брови. Ее желание поехать туда, где она не была более 20 лет, очень его удивило. Он знал, что ее мать и отец умерли задолго до их первой встречи. Почему она решила туда поехать? Там же никого из ее родных не осталось. Он был настолько удивлен, что у него даже не нашлось слов, чтобы возразить своей милой жене. Кристи поначалу даже показалось, что он не понял ее. И она повторила:
«Я бы хотела поехать в Калифорнию, как только смогу взять билеты».
Вильям, наконец, очнулся и растерянно проговорил: «О, да-да, дорогая, Я тоже поеду с тобой.
Нет, нет,
возразила жена.
Я хочу поехать одна.
Почему одна? Вознегодовал в душе Вильям. Что происходит? Но тут же он подумал, что, может, и в самом деле лучше, если она побудет одна. Может быть, ей будет легче разобраться со своими чувствами? Может, и хорошо, что она будет далеко от этого места, которое причиняет ей такую боль и терзание. Он подсел к ней поближе и, глядя в ее бездонные, полные тревоги глаза, нежно сказал: «Что бы ни случилось, что бы ты ни переживала, хочу, чтобы ты всегда помнила, что я твой верный друг и в любой момент готов прийти на помощь. Ты и дети для меня все в моей жизни. И этого ничто, никто и никогда не сможет изменить. Я люблю тебя, милая». Она упала ему на плечо и горько зарыдала. Она рыдала, как ребенок, беспомощно и обескураженно. А Вильям был растерян и расстроен. Он только гладил ее мягкие волосы и тихо шептал: «Успокойся, дорогая, успокойся, ну, пожалуйста». А Кристи рыдала и рыдала. Она никак не могла успокоиться. Так она проплакала около часа. То немного успокаивалась, то снова заливалась слезами. Вильям решил не беспокоить ее расспросами. Он знал, что придет время, и она все сама ему расскажет о своих чувствах и переживаниях. Только на этот раз ему пришлось ждать гораздо дольше, чем прежде. Спустя некоторое время он осторожно спросил ее, хочет ли она, чтобы он узнал, на какое ближайшее время можно заказать билеты. Кристи только утвердительно кивнула головой, и он, тихонько высвободив ее из своих объятий, пошел звонить. Он вернулся со списанным листком бумаги и с легкой улыбкой тихо сказал: «Смотри, ты можешь на любой из этих дней заказать билеты или купить их сразу же в аэропорту».
«Спасибо, дорогой!»
Все еще сквозь слезы выдавила Кристи и, как будто встрепенувшись, проникновенно сказала:
«Извини меня за все. Тебе уже пора на работу».
Вильям посмотрел на нее и ответил: «Я могу уйти на работу с одним только условием, что ты не будешь больше плакать. А если хочешь, чтобы сегодня я побыл с тобой, я могу позвонить в офис и предупредить, что останусь дома».
«Нет, нет, Вильям, ты можешь идти. Я обещаю, что больше не буду плакать. По крайней мере, до тех пор, пока ты не придешь».
И подобие улыбки украсило ее заплаканное лицо. Вильям тоже улыбнулся и подумал, как сильно он ее любит и что ее покой очень дорог для него. Кристи поднялась с кровати, надела халат и направилась к шкафу, чтобы выбрать для него рубашку. Она помогла ему собраться и, проводив до двери, сказала:
«Я пойду будить детей, а позже закажу себе билет. Потом схожу за покупками. А после...»
«А после?» — перебил ее Вильям. «После приходи домой. И я постараюсь быстро вернуться, и мы сможем пойти на ужин в наш любимый ресторан».
«Хорошо»,
— согласилась жена и, поцеловав мужа, пошла к детям. Как любила она эти утренние часы! Запах кофе, семейный покой и уют. И дети мирно посапывают в своих комнатах. Она заглянула к Дэвиду и посмотрела на его сонное лицо. Он был уже совсем взрослым. Атлетическое телосложение делало его симпатичным и повзрослевшим. Она подошла к нему поближе и, погладив его взъерошенные волосы, тихо сказала: «Дэвид, уже около 7, просыпайся».
«Ого!»
Сонно потянулся Дэвид и заставил Кристи улыбнуться. В душе она благодарила Бога за него и за Кэти, входя в ее комнату и глядя на ее миловидное личико. «Дети, дети, как дороги вы для родителей!» И в тот же момент слезы снова заблестели в ее глазах, но, вспомнив данное Вильяму обещание, стряхнула слезу и, тихонько подойдя к кровати Кэти, сказала: «Уже пора, Кэти». Постояв еще несколько минут и видя, как Кэти уже проснулась, Кристи пошла на кухню. Проводив детей в школу, она поехала в аэропорт. Через несколько часов билет был куплен, и она отправилась в магазин. Она могла улететь через несколько дней, и это радовало ее. Кристи ходила по магазинам, ничего не покупая. Она хотела лишь скоротать время. Вечером она вместе с мужем пошла на ужин. Они сидели в ресторане, где было уютно, тихо играла спокойная музыка. Кристи сообщила мужу, что купила билет и через несколько дней сможет уехать. Они почти не разговаривали. Каждый думал о своем. Вильям надеялся, что эта поездка поможет положить конец всем бессонным ночам, слезам и тревогам, переживаниям и неизвестности. Ему нужна была та Кристи, которую он знал на протяжении всей их семейной жизни. Ему было больно и тревожно видеть ее такой, какой она была в эти последние недели. Кристи думала, какую же развязку принесет ей эта поездка. В душе она сожалела, что не сделала этого раньше, но, увы, этого теперь не вернуть. Ей очень хотелось поехать в то место, с которым связано столько воспоминаний, и в то же время она боялась. Она думала об этом все дни, оставшиеся до отъезда. Страх и неизвестность томили ее и манили в путь. Вот и настал день отъезда. Кристи и Вильям, стоявшие у перил кассы, были похожи на только что обвенчавшуюся пару, а не на тех, которые прожили вместе более 20 лет. Их глаза светились любовью и печалью разлуки. Вильям держал ее за руки и с любовью смотрел в ее теплые, чарующие глаза. Кристи, мягко улыбнувшись, сказала: «Послушай, Вильям, я хочу тебе сказать... Я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе не изменится и после моей поездки.
Ты знаешь, что мне всегда необходимы твои поддержка и понимание. И я не хочу причинять тебе боль. Я хочу тебя видеть всегда счастливым и радостным. И, милая моя, перебил он ее, о чем ты говоришь? Ты всегда можешь рассчитывать на меня. И больше всего я хочу снова видеть тебя здесь. Я буду с нетерпением ожидать твоего возвращения. О, Вильям, со вздохом сказала Кристи. Почему нам всегда так больно разлучаться? Ты помнишь тот день, когда ты уезжала сдавать экзамены? Вспомнил Вильям их первое расставание после того, как они впервые повстречались и долго не разлучались. И он напомнил ей в подробностях тот день, когда она стояла на перроне вокзала, и из ее глаз текли ручьи слез. Казалось, что она уезжает навсегда, а на самом деле она уезжала всего на 3 дня. 3 дня! Но им это казалось вечностью. Ведь со дня их первой встречи они виделись ежедневно. Им было о чем поговорить, много чего рассказать друг другу. Это были дни становления для Кристи и дни познания для Вильяма. Они могли часами слушать друг друга. Точнее сказать, Вильям слушал Кристи. Она рассказывала и рассказывала, детально описывая каждую подробность. В такие часы она была особенно обворожительной и милой, и Вильям мог часами зачарованно смотреть в ее глаза, бездонные и полные интереса к жизни глаза –